Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, специалист по промышленной и военной истории второй половины 19-го, первой половины 20 века Александр Музафаров. Мы обсуждаем Курскую дугу, одно из величайших сражений 1943 года, и мы подошли к кульминационному моменту. Этот кульминационный момент – наступление немецких сил на южном фасе Курской дуги и отражение этого наступления.
Итак, главный удар на южном фасе наносил 2-й танковый корпус СС, поддержанный 48-м танковым корпусом и другими немецкими частями. И здесь немцам удается прорвать оборону 6-й советской армии, и командующий фронтом генерал Ватутин принимает решение задействовать свой мобильный резерв, первую танковую армию под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Михаила Ефимовича Кутукова. Кутукову предлагается оставить свой оборудованный оборонительный рубеж и во главе примерно своих 700 танков контратаковать немцев в лоб. Кутуков этого делать не хочет. И здесь Михаил Ефимович проявляет не только военную, но и гражданскую смелость. Он знает, что его танки в открытом бою проиграют новым немецким машинам. Он знает, что как раз закопавши землю, используя свою и приданную артиллерию, и используя выгодные позиции, его танковая армия способна нанести противнику куда больше ущерб. И он выходит на штаб фронта и просит оставить его армию в обороне. Ватутин настаивает. Тогда Кутуков через голову Ватутина, это вообще-то нарушение воинской субординации, тем не менее он выходит на генеральный штаб.
Но человек хотел победы, а не просто снять себе ответственность.
То есть он честно говорит, что он готов выполнить приказ, но он доказывает, почему этот приказ лучше не выполнять. И Кутуков добивает своего. Его армия остается в обороне и встречает немцев на хорошо подготовленных позициях. В результате немцы начинают его обтекать. Оставляя Кутукова за своим флангом, они наносят главный удар в полосе 69-й общевойсковой армии, прорывают ее фронт и продолжают двигаться вперед.
Вот если я не ошибаюсь, Кутуков занимал позиции где-то в районе Обояни.
Да, значит,
это одно из очень важных имен на карте Южного фаса Курской дуги. За Обоянь шли страшные бои.
Значит, поселки Малые, Большие Маяки, Грозная, значит, Ясная Поляна. Вот здесь проходят позиции 1-й танковой армии. Немцы уклоняются восточнее и движутся дальше. А преодолевая сопротивление общевойсковой 69-й армии приданных ей танковых корпусов, немцы продвигаются все дальше и выходят к последнему тыловому рубежу обороны советских войск в районе станции Прохоровка.
То есть, иными словами, прорыв здесь, на юге, все-таки был осуществлен, и, если я не ошибаюсь, именно здесь действовали танковые дивизии СС.
Да, 2-й танковый корпус.
Лейбштандарт Адольф Гитлер,
мертвая голова. Да, Райх, да, мертвая голова. Вот. Значит, что происходит дальше? Советское командование, помимо двух действующих фронтов, имело в резерве 3-й фронт, Степной, под командованием генерала Конева Ивана Семеновича. Значит, оно принимает решение усилить Ватутина резервами, и из резерва выдвигается 5-я гвардейская танковая и 5-я гвардейская общевойсковая армии, которые должны нанести контрудар и обратить в бегство, значит, выдохшиеся главные немецкие группировки. И,
насколько я помню, изначально планировалось, что это резерв для развития наступления. Предполагалось, что к этому моменту уже немцев остановят, и надо будет бить их, гнать, но вот что-то их пока не остановило.
Что-то их не остановило, поэтому резерв решили бросить в такой встречный бой, считая, что немцы наступают на последнем издыхании. А вот здесь есть один очень важный момент – Если взять традиционную советскую историографию, то мы почитаем там следующее, что под Прохоровкой 12 июля 1943 года произошло встречное танковое сражение. 5-я гвардейская танковая армия в лоб сошлась со 2-м танковым корпусом СС, и в страшной битве, которая, по словам генерала Ротмистра, является самым крупным танковым сражением Второй мировой, остановила немецкую махину, заставила немцев отступать.
То есть вообще, в сущности, величайшим танковым сражением в мире. А вот на это претендовал Ротмистр, насколько я понимаю.
А в реальности ситуация была несколько другой. Во-первых, вот я уже говорил о том, что немецкие генералы имели свои цели на эту операцию, и одной из них было как раз истребление советских танковых резервов. И немцы с самого начала намечали позиции, где это удобнее будет сделать. Прохоровка была одной из таких позиций. Поэтому, выйдя к Прохоровке, 2-й танковый корпус СС, заметив выдвижение советских танковых резервов, перешел к обороне, то есть оттянул танки назад, выдвинул вперед противотанковые батареи, оборудовал противотанковые рубежи и приготовился встретить советскую танковую армию на стоя, упершись в обороне.
Там осталась часть танков.
Да, подкрепив танками как мобильными подвижными установками вот эти противотанковые позиции.
И самоходными артиллерийскими установками,
да,
насколько я
совершенно
помню.
Совершенно верно. А советская 5-я гвардейская танковая армия, выступая, столкнулась с какой проблемой? Район, где армия должна была развернуться, и должна была начать атаку, оказался занят противником. То есть либо армия должна была наступать через узкую горловину между оврагами и рощами, входя в бой фактически последовательно своей бригады, либо эту атаку следовало бы отменить. Но генерал Ротмистров не обладал смелостью генерала Катукова гражданской и не обратился с приказом, с просьбой об отмене атаки. И его танкисты пошли в бой. Бой был ожесточеннейший. Советские танкисты, около 800 боевых машин, правда, надо учесть, что больше половины из них от легких, это 70, атаковали немцев, закрепившихся на этих позициях. А с большим трудом советским танкистам удалось добиться минимального продвижения, понеся огромные потери. В танковой армии за день боя вышло из строя более 40% танков. То есть, причем больше половины из них безвозвратно, потому что попадание 88-мм снаряда в Т-7 сделало его дальше не ремонтопригодным. А более того, на следующий день немцы, так сказать, провели операцию на окружение против одного из корпусов 69-й армии. Ну, конечно, на дворе был 43-й год, и советские войска сумели отступить из намечающегося мешка.
Но это не времена боев за Вязьму,
да,
когда не очень понимали, как действовать в таких ситуациях. Вот. Война научила.
Но, тем не менее, была потеряна территория, и были, так сказать, потеряны крупные резервы. И вот третий день боя, 13 июля, немцы начинают отступление от Прохоровки. Почему? Во-первых, в это время начинают наступление фланговой группировки советских войск на флангах вот этого Курского выступа. Начинает наступление Брянский фронт, и Модель сразу забывает про Курск, ему не до Курска, и начинает наступление фронт, который находится южнее. И уже Манштейн начинает быстро оттягивать свои мобильные танковые части, чтобы, так сказать, было чем затыкать дыры и прикрывать отступление с Донбасса его войск.
То есть, если я правильно понимаю, сказалось, наконец, то материальное численное преимущество нашей армии, которое было накоплено за месяцы подготовки к Курской битве.
Совершенно верно.
А прорвались под Прохоровкой, но этот прорыв уже ничего не решил, поскольку их переиграли стратегически. Все. Их вот успех в частном бою, он не спас от поражения в сражении, которое растянулось на несколько фронтов.
Совершенно верно. То есть, действительно, бой под Прохоровкой был неудачей 5-й гвардейской танковой армии. И, кстати, очень плохо потом карьерно сказался на карьере генерала Ротмистрова. Но потом генерал Ротмистров написал целых 6 книг мемуаров про великую танковую битву. И пошло-поехало.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Музафаров. Мы продолжаем разговор о Курской битве 1943 года. В этом году исполняется 80 лет победе на Курской дуге. И мы сейчас переходим от рассказа о наступлении немцев к рассказу об их разгроме и отступлении. Итак, прорыв, успех, удача на одном участке фронта, который в сущности может быть неудачно спланированной атакой, но все-таки удалось заткнуть и предотвратить дальнейший прорыв. Но в других-то местах, в общем, дела немцев складываются гораздо хуже.
Да, и причем надо вот учитывать, когда мы говорим об авантюрности, про, значит, своего планирования вот летней кампании 43-го года Гитлером, здесь надо учитывать, что проигрыш, вот эта вот концентрация немецких усилий на Курской дуге начинает сказываться сразу в нескольких местах. Это даже не только Советско-Германский фронт. 9 июля начинается высадка союзников в Италии, и итальянская армия проявляет полное нежелание вообще воевать. На Сицилии был эпизод, где итальянский полк сдался сбитому английскому летчику в плен. Вот представитель вражеской армии, мы сдаемся, все. То есть... И тут немецкий генштаб соображает, что у него вообще-то нет в центре Европы подвижных танковых соединений, которые можно использовать как резерв против обозначившегося возможного второго фронта. И Гитлер приказывает Манштейну вывести две танковые дивизии в резерв, на что Манштейн говорит: а как я их выведу, мой фюрер, они у меня в бою, ну вот не знаю, ты ариец, ты должен как-то вывести их. Значит, ну, Манштейн этот приказ, конечно, игнорировал как долго только мог, но в любом случае ему стало ясно, что надо отступать. К тому же ситуация следующая. Да, 5-я танковая армия русских потерпела неудачу под Проховкой, но на фланге ударной группировки Манштейна нависает 1-я танковая армия Ктукова, которая как раз сохранила свои силы в обороне. Это более 400 боеспособных танков, которые висят на фланге у немецкой группировки.
Они переходят в наступление в этот момент?
Они начинают вести разведку боем. Манштейн понимает, что сейчас на юге идет большое наступление, ему придется, и он быстро начинает отход. Отход с тех позиций, которые он за эти три дня таким вот, вернее, за эту неделю так вот героически прогрыз, так сказать, прорвавшись через все укрепленные рубежи Воронежского фронта. Теперь он отступает и начинает выводить в тыл свои мобильные подразделения, понимая, что ему сейчас предстоит отражать советское наступление.
А это не так-то просто.
Это не так-то просто, потому что идет на очень широком фронте. Здесь есть еще один важный момент. Ставка немцев на качество в ущерб количеству приводила к тому, что... Значит, вот скажем, на Курской дуге, как совершенно правильно заметил Дмитрий Михайлович, им удалось добиться, ну, почти паритет по авиации, да, там, полуторакратный превосходство советских ВВС, это по немецким меркам немного, но для этого пришлось стянуть авиацию с больших участков, других участков советско-германского фронта, а это привело к тому, что на юге немецкие войска оказывались в ситуации: авиации не будет, летчик заболел, да, потому что там, собственно, сил Люфтваффе не было, они были все здесь. Это, в свою очередь, обеспечивало лучшие возможности советским войскам для наступления. Советские войска начинают наступление к Днепру. Немецкой ставки принимают решение об отходе за Днепр, по которому должен пройти стратегический восточный вал, на котором немцам предстоит остановить большевистские полчища, с тем, чтобы опять-таки вынудить большевиков пойти на, так сказать, мир.
Но это все какая-то история, похожая на Нибелунгов, на старшую Эдду, войны богов физических и титанов, а, в общем, на носу новый удар в современной войне. И, в общем, Эдда не поможет, и Нибелунги тоже не воскреснут.
Да, потому что немцы начинают отступать Днепру, советская армия начинает преследование, и вся вторая половина лета 43-го года – это такой бег к Днепру. Немцы отступают, советские войска преследуют, и более того, ставка на Днепр как на радикальную водную преграду не оправдывается. Советским войскам сходу удается захватить несколько плацдармов. Да, немцы их изолируют, но, тем не менее, это плацдармы, и, как мы знаем, глубокой осенью 43-го года советским войскам удастся прорваться на правый берег Днепра, будет освобожден Киев, и будет, так сказать, начато наступление уже на Заднепровщине, на правобережной Украине.
Ну, там Смоленск к этому времени пал. Да. И стоит проговорить о том, что наступающие, преследующие обессиленного противника русские войска заняли целый каскад крупных городов.
Да, совершенно верно. Освобожден Белгород. Да, значит, освобожден Смоленск. Немцы отступают дальше, причем отступают именно даже упреждая порой наступление советских войск. Значит, понимая, что эта ситуация для им, они вынуждены сокращать линию фронта, отводить резервы. И кроме того, есть еще один важнейший момент. Отступающий противник, отступающая армия всегда несет потери больше, чем наступающий. Ну, простой пример.
Как правило.
Танк сломался, наступающий он остался в тылу, починит, догонит. У отступающего он остался в руках наступающего противника. То есть, скажем, те же немецкие танки «Тигр» при отступлении несут порой очень тяжелые потери, просто за счет того, что танк ломается, он тяжелый, его очень сложно утащить в тыл. Они застревают и часто становятся трофеями советских войск. И, значит, если подводить некоторый общий итог, на что надо обратить внимание? Летняя кампания 43-го года окончательно сломала немецкую уверенность, что вот летом мы большевиков бьем, а зимой вот русские могут на нас наступать.
Можем ли мы сказать, что немцы в какой-то степени сломались и по количеству выбитой техники, и по количеству выбитых квалифицированных кадровых офицеров, опытных солдат, по количеству выбитых самолетов, в общем, понесли потери, которые восполнить уже не смогли?
Вы знаете, это я бы не сказал, что это именно слом, это очень глубокий надлом. Да, то есть немецкий хребет затрещал, потому что он понес очень большие потери, которые так просто было не восстановить. Немцы оставались очень сильным и грозным противником и в второй половине 43-го, и в 44-м году. Нашим предкам пришлось очень упорно воевать, это был упорный враг, умелый враг, но, тем не менее, здесь был уже целый ряд факторов, которые играл на ослабление немцев. Такую мощную танковую группировку, которую немцы собрали на Курской дуге, им больше в ходе всей Второй мировой собрать не удастся.
То есть там что-то было от 1300 до 1500 танков,
да,
то есть самоходных артиллерийских установок.
Да, больше такого количества бронетехники за раз немцы нигде не соберут. Даже во время наступления в Арденнах или под Балатоном у немцев было меньше. Танковых дивизий могло быть больше, а вот танков было меньше. Значит, то же самое можно говорить об авиации. То же самое можно говорить об артиллерии. То есть это были очень сильные моменты. И плюс еще один важный момент. Это была последняя попытка Германии перехватить стратегическую инициативу на сухопутном фронте.
То есть хотите сказать, что историки, которые говорили о Курской дуге 1943 года как о коренном переломе во всей Великой Отечественной войне, ну, а здесь, читай, масштабнее во всей Второй мировой войне, были в сущности правы?
В сущности, да, только надо понимать, что это, как сказать, этот перелом еще не означал конца войны. Немец оставался очень сильным противником, но вот после этого момента инициатива окончательно перешла к советской армии и другим войскам антигитлеровской коалиции.
То есть наша армия двигается, наступает, захватывает и освобождает территории, которые были под властью Третьего Рейха. Немцы время от времени наносят контрудары, но они уже не пытаются создать на фронте такую группировку, которая вообще переменит ситуацию, нанесет тяжелое поражение русским войскам, отбросит их и вновь перехватит инициативу. Они не пытаются это сделать или были какие-то попытки?
Нет, не пытаются, то есть немцев хватает на контрудары, и дальше основная их стратегия на восток. Восточном фронте. Это такая глубокая оборона, которая заставит русских разбиться о наш несокрушимый вал. Но эта стратегия проваливается, потому что советская армия раз за разом преодолевает вот эти сооруженные немцами валы. Да, и это доводит уже, так сказать, к тому, что в 1944 году русские войска выходят за границы, на государственную границу Советского Союза и даже начинают ее пересекать.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу, и мне хотелось бы резюмировать кое-что из сказанного вами. Видимо, основным недостатком стратегического планирования немцев под Курской дугой была переоценка собственных сил и недооценка противника, то есть нас. Там ожидали, что немецкая армия состоит из сплошь терминаторов, то, что немецкие танки – это как какой-то молот Тора, который проломит любую оборону, и несмотря на то, что все прекрасно понимали, что наступают, не имея никакого превосходства в силах и даже значительно уступая, все равно бросились черепом на бетонную стену с двух сторон. Ну, два черепа получили об эту бетонную стену, в общем, такие удары, что, знаете ли, трещины пошли уже незарастаемые. А с другой стороны, полагали, что советская армия, которая понесла страшные потери с 1941 года, не сможет восстановить, прежде всего, офицерский корпус, более-менее грамотный, кадровый, и не сможет выставить в поле достаточное количество опытных солдат, которые могут стать костяком оборонительных и наступательных операций. Что получилось? А получилось, что война сама научила тех офицеров и солдат, которые встали в строй русской армии взамен тех, кто погиб в 1941 и 1942 году. Они, может быть, не получили такого полного образования в училищах, они, может быть, не имели глубокого военного опыта, но тот опыт, который они все-таки обрели, кто-то за несколько месяцев, а кто-то с начала войны, дал им возможность полноценно сопротивляться наступлению немцев, а потом обратить его вспять. До какой степени я прав?
Ну, в целом, оценка очень, мне кажется, объективная. Значит, только надо учесть, что стена, которую бились немецкие черепа, была не бетонной, а состояла из русских солдат. И, собственно, немцы, этот успех дался советской армии тоже тяжело, тоже с немалыми потерями, но в данном случае она одержала крупную победу, и это, конечно, имело еще одно моральное значение, потому что это была победа над немцами летом, победа безусловная, и, конечно, она вселила уверенность в солдат и офицеров о правильном исходе войны, и в свое умение воевать. Повисло доверие к своему профессионализму, своему ратному умению.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я от вашего имени благодарю Александра Музафарова за этот рассказ о Курской дуге, а вам мне остается сказать за Курскую дугу, за 43-й год и за другие годы войны. Помните, кланяться надо русскому солдату. На его хребте вся тяжесть этой войны пронесена до победного финала. И русскому солдату надо кланяться за каждую большую выигранную битву. И за Курскую дугу, наверное, кланяться надо неоднократно. Это его подвиг, это его терпение, это его выносливость, это его отвага. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».